Smart Reading. Книги в кратком изложении. Протестантская этика и дух капитализма. Автор Макс Вебер.
Наблюдая за историей человечества, мы не можем не заметить. Именно на Западе были созданы рациональные явления культуры. Рациональная наука, рациональная музыка, рациональная система государства и права. Похожее было и в других странах, но именно западная рациональная форма стала универсальной. Аналогично обстоит дело и с промышленным капитализмом. Желание наибольшей материальной выгоды, столь свойственное человеку, само по себе не привело к подобной форме экономических и социальных отношений. Для создания рациональной капиталистической организации труда были необходимы следующие факторы. Юридически оформленное отделение компании и ее бюджета от домашнего хозяйства и его бюджета. Рациональная бухгалтерская отчетность. Свободный, хотя бы формально, труд. Эти факторы сложились воедино только на Западе. Однако, возможно, даже более важным фактором стал психологический. Тот самый практический рационализм, столь характерный для западной цивилизации. Прослушав это саммари, вы узнаете, благодаря чему он возник, как развивался, какие особенности культуры и мировоззрения характерны для стран с тем или иным исторически-религиозным укладом. Вам станут понятны причины, по которым одни страны и регионы добиваются процветания, а другие находятся в худшей экономической ситуации.
Постановка проблемы. Вероисповедание и социальное расслоение.
В регионах, где распространены и католицизм, и протестантизм, можно видеть любопытный дисбаланс. Даже если протестанты являются меньшинством, они все равно преобладают среди владельцев капитала, предпринимателей, квалифицированных рабочих, высшего технического и коммерческого персонала. Отчасти причины этому исторические. В прошлом многие богатые области и города приняли протестантскую веру. Отчасти причина в том, что протестанты были вынуждены порвать с религиозным, а значит и с экономическим традиционализмом. Но тут же возникает вопрос. Реформация, по сути своей, была заменой одного религиозного господства другим, причем куда более обременительным. Почему же это не помешало экономическому расцвету? Католическая церковь часто требует немногого. Приходить в церковь по воскресеньям, выполнять не столь частые и не столь сложные обряды. И, в общем, все. Протестантизм же отличается тем, что жесткие религиозные требования регламентируют всю жизнь верующего. Разница между католиками и протестантами заметна и в сфере образования. Католики предпочитают средние школы, а после них склонны избирать гуманитарные профессии. Протестанты ориентированы на школы с большей учебной нагрузкой. В дальнейшем же чаще предпочитают техническую и торгово-промышленную деятельность. Католики не особо стремятся расти в профессиональном плане, протестанты же стремятся к более масштабной деятельности. Своеобразный склад психики, обусловленный воспитанием, которое в свою очередь зависит от культурно-религиозного уклада в семье, определяет выбор профессии. Небольшое количество католиков в торгово-промышленной сфере Германии, Великобритании и Нидерландов может удивлять. В этих странах они составляют меньшинство, а представители меньшинства часто стараются компенсировать свою дискриминацию на госслужбе и в определенном смысле подчиненное положение. Именно так было с поляками в России, с гугенотами во Франции, с нонконформистами и квакерами в Англии, и, конечно же, с евреями на протяжении целых двух тысячелетий. Но католики, живущие среди преобладающего количества протестантов, не подтверждают эту закономерность. При поверхностном взгляде можно предположить, быть может, для католицизма характерны большая отчужденность от мира и аскетизм? Быть может, протестанты более материалистически настроены? Это объяснение еще может быть частично приемлемо в Германии, но оно, очевидно, неверно при взгляде на британских, нидерландских, американских пуритан. Для них было характерно как раз отрицание радости жизни. Аналогичная ситуация сложилась и с французскими кальвинистами. Тем не менее, благодаря им во многом состоялось промышленное и капиталистическое развитие Франции. Многие религиозные деятели вышли из купечества. В свою очередь, многие предприниматели крупного масштаба родом из духовной среды. Сочетание серьезного подхода к деловым отношениям и набожности характерно для многих протестантских церквей.
Дух капитализма.
В качестве лучшей иллюстрации того, что Вебер понимает под духом капитализма, он приводит цитату из Бенджамина Франклина. «Помни, что время – деньги. Помни, что кредит – деньги. Помни, что деньги по природе своей плодоносны и способны порождать новые деньги. Кто ежедневно тратит часть своего времени стоимостью в 4 пенса, пусть это будет всего несколько минут, тот теряет в общей сумме дней возможность использовать 100 фунтов в течение года». Согласно этике духа капитализма, идеалом капиталистической философии скупости видится кредитоспособный добропорядочный человек, долг которого приумножать свой капитал. Отступление же от такой этики рассматривается не только как глупость, но и как нарушение долга. С одной стороны, всячески поощряется стремление к наживе. С другой стороны, утверждается отказ от наслаждений, которые могли бы быть куплены на заработанные деньги. Нажива воспринимается как самоцель. Само существование человека направлено на приобретательство. На конкретную материальную выгоду в этой этике направляется и то, что внутри христианской парадигмы воспринималось самоценным. Так все добродетели осмыслены лишь постольку, поскольку они полезны конкретному человеку. Где имитация добродетеля достигает того же эффекта, сойдет и она. Такое отношение можно заклеймить как лицемерие, однако мотивы тех, кто придерживается данной этики, не сводятся лишь к эгоцентрическим. Отдельно Вебер выступает против исторического материализма и одного из основных его тезисов, что идеи представляют собой лишь надстройку над базисом. Франклиновские принципы в античности и средневековье были бы восприняты как недостойная скаридность. Алчности в прошлые времена было отнюдь не меньше, однако добывание денег принимало несистемные формы. Авантюристическое свободное приобретательство, война, разбой. Общей для всех этих форм была не связанность никакими нормами по отношению к людям из чужих народов и племен. В этом случае мораль четко делилась на внутреннюю, применяемую к своим, и внешнюю, применяемую к чужим. Применительно к чужим позволялось то, что запрещалось делать по отношению к своим. Главным противником духа капитализма является традиционализм. Образ жизни и мышления, при котором его носители стремятся не заработать больше, но сохранить в неприкосновенности привычный уровень жизни. При этом возможны парадоксы с капиталистической точки зрения. Если работодатель, желая увеличить производительность работника, повысит расценки на его работу, то в ряде случаев вместо ожидаемого увеличения производительности будет наблюдаться ее снижение. Для носителя традиционного мышления меньше работать привлекательнее, чем больше зарабатывать, ведь его потребности не меняются. Возникает патовая ситуация. Увеличение зарплаты может привести к снижению производительности, а понижение зарплаты тормозит качественное развитие бизнеса. Еще одна проблема, возникающая при столкновении капитализма с носителями традиционного мышления — невозможность использовать традиционалистов на работах, где требуется квалифицированный труд. Обучение, отказ от привычных методов производства, да и вообще размышления по поводу работы оказываются для традиционалистов непосильной нагрузкой. Интересно, что формальный тип хозяйства может не совпадать с духом. Капиталистические по форме компании могут работать по традиционалистским методам, правда, лишь до тех пор, пока их более эффективные конкуренты не начнут вытеснять традиционалистов с рынка. Протестантская противоположность традиционному мышлению — мышление, сосредоточенное на задаче, и осознанное чувство долга по отношению к труду, нередко даже вопреки общественному давлению. Чересчур много работающие протестанты порой вызывали раздражение. В истории хватает свидетельств клеветы и гонений на этой почве. Учитывая такое отношение со стороны иноверцев, протестант должен был иметь жесткий этический базис, уже хотя бы для того, чтобы выжить. Сформировался типаж таких людей — решительные и в то же время осмотрительные, сдержанные, упорные, преданные своему делу. В наше время такие люди настроены по отношению к церкви либо безразлично, либо враждебно, потому что церковь лишь отвлекает от экономической деятельности. Если задать таким людям вопрос, зачем им накопление, то рациональный ответ получить сложно. Занятие бизнесом воспринимается как необходимое условие существования. При этом самому предпринимателю богатство может вообще ничего не давать, кроме чувства исполненного долга. Для докапиталистических людей такое мышление воспринималось как откровенное извращение. Богачи скорее были склонны жертвовать деньги церкви, дабы обеспечить себе счастливую загробную жизнь.
Концепция призвания у Лютера.
В словах Беруф и Колин аналогичных слов по окраске нет у тяготеющих к католицизму народов, но есть у всех протестантских. Религиозный мотив – представление о поставленной Богом задаче. Слово «беруф» впервые появляется в лютеровском переводе Библии, и там оно соответствует не духу исходного текста, но духу перевода. Каждый доказывал бы, что он руководствуется заветами христианской любви и творит добрые дела в рамках своей профессии – «nach seinen Beruf». Выполнение долга в рамках своей профессии видится наивысшей нравственной задачей человека. Будничный труд приобретает религиозное значение. Лютер полагал, что выбор монашеского образа жизни обусловлен эгоизмом и пренебрежением мирскими обязанностями. Мирская же деятельность – это любовь к ближнему и единственное средство быть угодным Богу. Любовь к ближнему напрямую связана с разделением труда, ведь в этом случае каждый вынужден работать для блага других. Впрочем, от воззрения Лютера до капиталистического духа было еще очень далеко. Так, Лютер неоднократно высказывался против ростовщичества, а также полагал, что деньги по сути своей непроизводительны. В течение жизни взгляды Лютера эволюционировали. Сначала он полагал, что небесное блаженство доступно каждому, а стремление к выгоде — отсутствие благодати. Позже он начал утверждать, что конкретная профессия каждого — выражение божественной воли. Потом же Лютер пришел к идее полной покорности божественной воле. Понятие призвания при этом остается в рамках традиции, и в целом лютеранство еще достаточно далеко от капиталистического духа. Иная, куда более продуктивная для формирования капиталистического духа ситуация сложилась с кальвинизмом и другими пуританскими церквями и сектами. При этом никто из изначальных представителей пуританства не предполагал, что стремление к мирским благам может стать самостоятельной этической ценностью. Их целью было исключительно спасение души. Нельзя сказать, что капитализм возник лишь благодаря реформации. Ряд его элементов появился раньше. Но протестантизм оказал влияние на капиталистический дух. Соответственно, религия оказалась связана с культурой, возникшей в ходе формирования капитализма и, в частности, с профессиональной этикой.
Профессиональная этика аскетического протестантизма. Религиозная основа мирского аскетизма. Кальвинизм.
Аскетический протестантизм представляли четыре самых важных направления. Кальвинизм, пиетизм, был создан на почве кальвинизма, потом слился с лютеранством. Методизм возник внутри англиканства как очищение церкви. Секты, вышедшие из анабаптизма, изначально противостояли кальвинизму, потом идеологически сблизились. Направления не были строго отграничены ни друг от друга, ни от других церквей и сект. Во многих случаях между различными учениями аскетического протестантизма сходств больше, чем различий. Однако различия тоже существенны. Важнейший догмат кальвинизма — учение об избранности к спасению. Следствием стало одиночество индивида перед лицом всего остального мира. Никто и ничто не может помочь человеку в достижении вечного блаженства. Ни таинство, ни церковь, ни даже Бог. Ведь получается, что и Христос умер для спасения лишь избранных. Кальвинизм, по сути, совершил расколдовывание мира. Он уничтожил все магические средства спасения, приравняв их к неверию и кощунству. А раз нет исповеди, нет и эмоциональной разрядки. Вследствие этого сформировались негативные отношения к чувственной культуре и пессимистический индивидуализм, утверждающий, что нельзя доверять никому, кроме Бога. Согласно воззрениям кальвинистов, Богу угодна социальная деятельность христианина. Любовь к ближнему в этом случае приобретает безличный характер и устремлена на рациональное преобразование окружающего мира. Для Кальвина, чувствовавшего себя орудием Божьим, было непреложным, что установить факт избранности нельзя. Для его последователей удовлетвориться этим оказалось психологически невозможно. Невыносимо всю жизнь сомневаться, принят ты или осужден на вечные муки. Чтобы определить, суждено ли все-таки после смерти спасение души, появились два критерия — уверенность в своем избранничестве и неустанная деятельность в рамках своей профессии. Соответственно, несколько переработав учение Кальвина, Реформаты стали судить о наличии истинной веры по поведению христианина. Добрые дела в этом случае рассматривались не как средство к спасению, но как знак избранничества. Католицизм не препятствовал своим приверженцам прежде всего выполнять традиционные обязанности. Что же касается добрых дел, то они не составляли какой-либо системы. Каждый поступок ставился в заслугу или же порицался и, соответственно, влиял на вечную жизнь. Благодать снисходила через таинство, а священник выполнял функции мага, который дарит умиротворение и надежду на спасение. Для кальвиниста же минуты слабости и легкомыслия ничем не могут быть уравновешены, ведь они отняты от прославления Господа. Святость должна быть возведена в систему. Бытие максимально рационализировано. Кальвинист обязан регулярно задавать себе вопрос, избран он или отвергнут. Высоко ценились при этом сдержанность и самообладание. Протестантская аскеза требовала руководствоваться константными мотивами, а не аффектами. Чтобы это было осуществимо, требовалось особое воспитание личности, цель которого — создать условия для осмысленной жизни, а задача воспитания — уничтожить наслаждение жизнью. Для того, чтобы это осуществить, нужно упорядочить образ жизни. При том, что реформаты были резко настроены против монашества, они провозглашали: «Каждый христианин должен быть монахом в течение всей своей жизни». По сути, так создавалась своеобразная духовная аристократия в светском мире. Эмоциональность воспринималась негативно, так как она отвлекала от борьбы за блаженство потустороннего мира. Эмоциональность же, сочетающаяся с религиозным пылом, могла принимать откровенно истерические формы. Кроме того, она могла привести к отказу от самореализации в профессии, к бездеятельному фатализму или к созданию монашеских организаций. Ничто из этого чистых реформатов, конечно же, не устраивало. Значимое для воспитания осознанного протестанта отличие от воспитания католика состояло еще и в том, что к несовершенным членам общины возрожденные относились как к врагам Господним, отмеченным клеймом вечного осуждения.
Религиозная основа мирского аскетизма. Немецкий пиетизм и американский методизм.
Немецкий пиетизм, в качестве самых ярких его представителей, Вебер рассматривает Шпеннера, Франке и Цинцендорфа, отходит от учения о предопределении. В немецком пиетизме сочетаются идеи Лютера, тезис о добрых делах для приумножения славы Господней, вера, что возрожденные могут несколько приблизить себя к спасению души. Важные элементы мировоззрения христианина выстраиваются в определенную структуру. Сознание собственной святости — это знак благодати. В святом действует провидение Господне. Воля Божья открывается путем ожидания и методических размышлений. Для Франке трудовая деятельность представляет собой аскезу, ибо Бог дарует успех в труде избранникам. Однако к благодати можно прорваться лишь в исключительных обстоятельствах, после длительной покаянной борьбы и, чаще всего, единожды в жизни. Более того, даже это даруется не каждому. Тот, кто так и не обрел подобное благо, является для возрожденных пассивным христианином. Согласно Цинцендорфу, избрание всегда познается, если не самим избранником, то другими. Воля Божья принципиально может быть открыта верующим. Детская непосредственность религиозного чувства — залог его истинности. Так что в мировоззрении гернгутеров была оставлена своеобразная лазейка для эмоциональных элементов. Большинство протестантов старались такого избегать. Характерные черты немецкого пиетизма. В идеологической базе наличествуют определенные колебания и неуверенность. Внутренний импульс верующего переносится в настоящее. Вместо планомерного рационального стремления к потустороннему блаженству включается потребность в примирении с Богом в посюстороннем существовании. Соответственно, пиетисты получают меньший импульс к рациональной деятельности, чем кальвинисты, но больше, чем лютеране. Пиетисты ближе к патриархату, чем кальвинисты. Во многом схож с пиетизмом и американский методизм. Из самого названия следует, что речь шла о методичных усилиях по спасению души. В методизме большое значение придавалось эмоциональности, ибо делался расчет на миссионерство. Покаяние, порой до экстаза, вело к вере в незаслуженную милость Божью и в оправдание перед Богом или же примирение с Богом. Основой спасения души в методизме считалась уверенность в том избранника, принципиально данная только в чувстве. Предполагалось, что возрожденный может уже в этой жизни достигнуть ощущения безгрешности и блаженства. Обычно оно приходило ближе к концу жизни и давало радостную уверенность вместо брюзгливой озабоченности кальвинистов. Однако надо было доказать, что грех больше не имеет власти над человеком. Соответственно, к возрожденному выдвигалось требование святой жизни. Добрые дела в данном случае также были не причиной избранности, а признаком ее.
Религиозная основа мирского аскетизма. Баптисты, менониты, квакеры.
Пиетизм и методизм по идеологической сути своей являются вторичными по отношению к лютеранству и кальвинизму. Как оригинальное же направление можно рассматривать перекрещенство и вышедшие из него секты — баптистов, менонитов, квакеров. Видимая церковь, то есть религиозная община, у анабаптистов и их последователей рассматривается как сообщество только верующих и возрожденных. Именно поэтому выдвигается важное требование — крестить только взрослых, осознанно принявших веру. Для представителей этого направления важнейшим аспектом жизни в посюстороннем мире было откровение, когда в человеке начинал действовать Дух Господень. Откровение доступно каждому, достаточно пребывать в готовности. Предписывалось отдаление от мира, строжайшее следование Библии, отказ от обожествления рукотворного. Так же, как и у кальвинистов, было произведено расколдовывание мира. Важен был лишь внутренний свет откровения, без которого человек оставался лишь тварью, а возрождение, творящееся духом, может привести к полному преодолению греха. Баптистская этика развивалась под влиянием кальвинистской аскезы. Все баптисты стремились быть чистыми. Была обязательна покорность Господу. Соответственно, без добрых дел не обойтись никак. Психологическая основа баптистской нравственности — ожидание Святого Духа. Цель такого ожидания — преодоление всего инстинктивного, иррационального, субъективного. Необходимо молчание, чтобы услышать глас Божий. Ориентированность на экономическую деятельность была в подобных сектах очень сильна, отчасти из-за того, что их членам было запрещено занимать государственные должности, отчасти из-за антипатии ко всему, что было связано с аристократическим образом жизни. Так что оставалось методично заниматься профессиональной деятельностью. Такая мирская аскеза привела к принципу, крайне важному и для капиталистической этики. Честность — лучшая политика. Избранность воспринималась как качество, ограждающее человека от скверны. Гарантией такого состояния служило утверждение данной избранности с помощью аскетического поведения, рационально преобразующего мир. Это уже было посильной задачей для любого, кто желал увериться в спасении своей души.
Аскеза и капиталистический дух.
Во времена формирования протестантства религиозные идеи напрямую воздействовали на формирование также и национального характера. Вебер рассматривает аскетический протестантизм во всей его совокупности, однако и наибольшей степени ориентируется на трактовку Ричарда Бакстера, известного пуританского проповедника. Бакстер осуждает богатство, но на самом деле осуждается довольство достигнутым, наслаждение богатством, развлечение, то есть расслабленность. Вечный покой обещан лишь в потустороннем мире, да и то не всем. А до тех пор надо работать, приумножая славу Господню. Бесполезная трата времени — тягчайший грех, ибо это время отнято у Бога. Для Лютера распределение людей по сословиям и профессиям — напрямую божественная воля. Соответствие своему месту и профессии — религиозный долг. У пуритан же по результатам деятельности можно узнать о том, что суждено в посмертии. При этом постоянная профессия является наивысшим благом для каждого человека, так как служит общему благу. То есть в этой концепции Богу угоден не любой труд, а только осознанный, квалифицированный и в рамках своей профессии. При этом допускается сочетание профессий и даже перемена профессии, если это в итоге ведет к благу всех людей. Полезность профессии, то есть ее угодность Богу, ранжируется следующим образом. Соответствие нравственности, важность для общества, доходность. Доходность как критерий крайне важна для верующего, ведь это предоставленный ему Богом шанс, указание свыше. Не использовать такую возможность — грех. Богатство, которое вытекает из добросовестного выполнения своих профессиональных обязанностей, всячески приветствуется. Желание быть бедным воспринимается как ненормальное, тем более яростно осуждается нищенствование. Своеобразное отношение было у пуритан ко всему тому, что не выходило за пределы трудовой деятельности. Так, спортивные игры должны были служить исключительно отдыху, необходимому для дальнейшей работы. Наука, за исключением схоластики, всячески приветствовалась. Литература ненаучного характера, изобразительное искусство, театр резко отвергались. В любом случае, радость, получаемая от тех или иных аспектов жизни, обязана была быть бесплатной. Любое употребление богатства должно было служить практическим, полезным целям. Так как производительная деятельность была угодна Богу, порицалась и недобросовестность, и инстинктивная жадность. Богатство, как результат систематического труда, должно было приумножать само себя. Вкладывание денег в недвижимость при этом поощрялось лишь тогда, когда недвижимость в результате приносила доход. Сочетание всех этих факторов — поощрение богатства, заработанного своим трудом, аскетической бережливости и инвестирования — стало серьезнейшим стимулом для формирования капиталистического духа.
Вывод. Протестантизм стоял у колыбели современного экономического человека.
При этом религиозные движения, воспитывавшие человека в капиталистическом духе, наиболее влияли на экономику уже в пору своего заката, когда религиозный энтузиазм гас, а привычка к профессиональной добродетели и согласию с собственной совестью уже была выработана. Возникала специфическая буржуазная этика, которой придерживались и работодатели, и работники. Во многом мы наблюдаем это и сейчас.
Заключение.
Даже если конкретный человек осознанно выбирает путь агностицизма или атеизма, религиозно-этическая основа слишком сильна, чтобы исчезнуть бесследно. Выйдя за пределы церкви, она становится частью национального характера. В подходе к промышленности и предпринимательству наблюдается определенная разница между представителями народов, на которых в свое время влиял исключительно католицизм, и представителями народов, на которых в свое время влиял еще и протестантизм. На данный момент эти различия несколько сгладились благодаря глобализации. Тем не менее, они вполне ощущаются до сих пор.